7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Почему Кремль, Владимир Путин, развязал войну против Украины, которую называют спецоперацией? Почему он так ее называет? Почему этому есть поддержка в России и не только? Об этом мы говорим с послом воюющей страны, посол Марко Шевченко, посол Украины в Республике Молдова. В Молдове, конечно, есть места, где натуральный многонациональный коллектив. Мы долго жили этим как воздухом. И многие люди, наверное, жили в Украине, в России, везде. Жили таким вот естественным отношением. И для многих, наверное, это гром среди ясного неба, когда Путин развязал эту войну. И я, пожалуй, начну с этой дефиниции. Когда нашим коллегам, российским журналистам, под страхом уголовного наказания запрещают называть это войной, под дулом заставляют людей говорить, что это спецоперация, почему так они бережно охраняют это? Разве от этого то, что видно и очевидно, меняется?
Для тех, кто профессионально работает, пытаясь сформировать общественное сознание в том или ином направлении, выгодным для власти, дефиниция – это, наверное, самая ключевая вещь, на которую нужно обращать внимание. Если очень долго говорить «спецоперация», то это уже никакая не война. Потому что это всего лишь какая-то там спецоперация, которая может быть маленькой в размере там, одной улицы или одного села. Поэтому российская пропаганда, которая работает внутри страны на огромнейшую 140-миллионную аудиторию, каленым железом выжигает любое упоминание о войне, навязывая разговоры всего лишь о какой-то спецоперации.
Если говорить... это было резонно в первые 7 дней, скажем. Но дальше-то уже для всех очевидно, что это война. Груз 200 идет в Россию, и грузы 300 уже чего-то...
Знаете, а он не сильно идет в Россию. Груз 300, да, а груз 200 нет. Особенно попервах, когда потери были просто зашкаливали. И у нас были огромные проблемы с телами погибших российских военных. Они просто отказывались забирать их. Они не собирали их на полях сражений после боев. Они даже те тела, которые были собраны украинскими властями, загружены в специальные холодильные вагоны, точно так же не хотели забирать очень долгое время. Кстати, я сейчас даже не знаю, изменилось что-то в этих подходах или нет.
А, кстати, их можно идентифицировать? Раз у них забирают документы, телефоны, вообще как их можно определить?
Их очень сложно идентифицировать, не всех, конечно же, потому что и тела бывают разной степени сохранности. Мы потому и хотели отдать эти тела и настаивали, чтобы российская сторона их забирала. Я понимаю, мы можем быть врагами, мы враги в данное время, но есть какие-то совершенно базовые вещи, как-то похорон погибших. Человеческая натура должна брать свое. Это абсолютно естественная потребность человека похоронить погибших. Погибшие между собой уже не воюют. Они уже не могут сказать ничего. Но они достойны хотя бы погребения нормального. Они не достойны быть брошенными в полях и лесах. Или в сгоревшей технике.
Да, президент Зеленский в этом знаменитом интервью очень эмоционально и объяснил, собственно, вот это отношение к телам. Я вернусь все-таки к дефиниции. Все же, когда Путин или генералы настаивают на военной операции, они учитывают и юридическую сторону. Потому что одно дело операция, и говорят, а вы тоже, дескать, проводили операции, да, террористов искали по всему миру. Дескать, вот мы тоже зашли в Украину против террористов.
Против нацистов.
Против нацистов и так далее. Вот они обосновывали и юридически сразу или не до этого?
Несложно сказать, как они на самом деле обосновывали, потому что, имея дело с российской властью, с Россией в целом, с российским политикумом, мы должны понимать, что мы имеем дело с какой-то уже оруэлловской сообщностью людей, где правда – это ложь, сила – это слабость и наоборот. Мне кажется, что, скорее всего, у них сначала формируются интересы, что нужно сделать, а затем же подгоняется та или иная дефиниция, которая соответствует поставленной задаче.
Вот, коль скоро вы заговорили об этой стороне медали, Когда президента Зеленского спросили, как он думает, каковы были задачи в голове у Путина, он сказал, что это целая история. На ваш взгляд, вы историк по образованию, вот как формировалось, если в двух словах, как формировалось список этих причин и как вы их понимаете, почему он развязал эту войну? Если отталкиваться от того, что он говорил в статье, что ему в свое время писал Сурков и так далее, и так далее. Помимо этих внешних причин, о которых он говорил в последнем своем послании к народу, но все-таки внутри, если заглянуть все-таки в его голову.
Ну, наверное, самая сложная задача – это заглянуть в голову кремлевскому лидеру. Это, наверное, это задача, на которую бьются лучшие умы всех западных разведок и сообществ, политических лидеров в том числе. Мы можем только предполагать. По моему очень личному мнению, нужно различать причины и поводы. Я убежден, что слова о приближении НАТО, о обеспокоенности России своей национальной безопасностью в связи с приближением НАТО, о нежелании, по мнению России, Запада учитывать ее интересы и прочее, это серьезные, но все-таки поводы. Настоящая причина, мне кажется, может быть другая. Вернее, причины. Они такие более базовые. Ну, например, нынешний руководитель России – это человек, который находится при власти вот уже 22-й год. Он видел, находясь на своем посту, он видел практически все. Он привык к своему месту и к своей роли. И люди такого масштаба, такого калибра всегда в какой-то момент, придя к какому-то этапу своей жизни, начинают думать, а как обо мне будут писать в учебниках истории? Будет ли обо мне что-нибудь написано в учебнике истории? И Екатерину II, например, вспоминают, одно из достижений Екатерины II, по мнению российских историков, это присоединение Крыма, 1783 год. Президент Российской Федерации Владимир Путин возвратил Крым и таким образом стал человеком, который стоит на одной доске с Екатериной II, например. Это мои фантазии, это не является мнение посла, мое очень личное мнение как несостоявшегося историка. Но вот такие вот вещи, мне кажется, могут иметь значение. Если внимательно почитать его программные выступления, публикации программного характера, которые делали его сподвижники, там вырисовывается очень четкая картина мира в их головах. Украинского языка не существует. Он был придуман австрийским генштабом во время Первой мировой войны. Украинцы и россияне – один народ. Украина – это искусственное государство, которое было создано Лениным. Опять же, базовые вещи, собрав воедино которые, можем сделать вывод о том, что Украины нет. Украины и украинцев нет в их понимании. Не существует. А есть какие-то люди, которые считают, что они отличаются чем-то от россиян и глубоко в этом заблуждаются. И эту историческую несправедливость нужно исправить. И если не хотят ее исправить самостоятельно, значит, ну, им нужно помочь.
Но он не хотел исправить, когда был Янукович. Когда Янукович предлагал Медведеву семки, хочешь? И он был на правах такой девушки при дворе, которую на ночь можно позвать в баню, да, и... А когда она уже сказала, слушай, барин, вообще-то, тогда он сказал, ну-ка, приведем ее к порядку.
Вы знаете, мне кажется, что когда был Янукович, он хотел, но еще не был готов в начале правления Януковича. Собственно говоря, потому и была сделана ставка на него, потому что именно этот человек в понимании российской власти, будучи во главе Украины, создавал бы наиболее благоприятные условия для реализации российских планов. И в значительной мере так оно и было. Именно при Януковиче возник тот внутренний кризис в Украине, который привел к Майдану. Майдан привел к началу ожесточенного противостояния, которое Януковичу настоятельно рекомендовали гасить через как можно большие репрессии и расстрелы. И когда Янукович начал это все делать, началось уже форменное восстание. И под этот шумок, как под дымовую завесу, началась операция по возвращению Крыма. Причем, обратите внимание, медаль за возвращение Крыма, которая вручалась всем участникам этой специальной операции, кстати, тоже спецоперации, она имеет, на обратной стороне имеет выбитыми совершенно другие даты. Начало операции на этой медали обозначено как 20 февраля 2014 года. Это день, когда Янукович продолжал оставаться президентом, находился в Киеве. Правительство находилось в Киеве. Да, было сложно, но был Майдан, был разгар расстрелов на Майдане протестующих. И в этот день началась операция по возвращению Крыма. И только через пару дней, когда Янукович сбежал, началась же ее видимая фаза. 26 числа ночью появились вежливые так называемые люди, которых очень быстро окрестили ихтамнеты. Mm-hmm. Вот и так далее. Но это все известная история, не буду тратить на это время. Я к тому, что желание это было всегда. Они готовились. И первая попытка была в 2014 году. Тоже называлась спецоперация. Неудачная. Новороссия не случилась. Случился только Крым и затем чуть-чуть Донбасс. Но желание от этого не пропало.
Я хочу вас спросить в этой связи. Для Крыма тогда не так была важна общественная поддержка. Все сделали зеленые человечки, вежливые люди и так далее. Но вот этот посыл Путина, насколько он имеет поддержку в народе? Сейчас он, конечно, накачан пропагандой Соловьевым и Киселевым. Но вот в принципе такой подход к Украине и не только, а к таджикам, которые должны подбитать в Москве, или к молдаванам, которые постанцуйте нам и так далее. Вот насколько это в народе проникло еще со времен, когда Платонов писал свой «Котлован», да? Когда комиссары относились к народу так вот. Вообще в советской национальной политике так сильно восхваляемой. Значит, если там внутри эта червоточинка, которая неминуемо привела вот к такому крайнему проявлению нетерпения.
Вы знаете, я здесь скажу только две вещи. В Украине, это уже является расхожей фразой, мысль о том, что российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Эта мысль была сформулирована очень давно. Это не современное изречение. Это было сказано очень и очень давно. К сожалению, оно появилось не на пустом месте. Очень многие представители российской интеллигенции, либеральной мысли и в прошлом, и в настоящем, когда речь начиналась об Украине, превращались, если не в апологетов, то как минимум тех, кто поддерживает действия Путина. Самый такой свежий пример, Алексей Навальный. Вроде бы человек прогрессивных взглядов, который находится в резкой оппозиции к Кремлю, но при этом на вопрос о Крыме он ответил: Крым — это не бутерброд, который туда-сюда передавать нужно. То есть демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
И это его убеждение?
Естественно.
Не пытался хитрить?
Это был очень искренний ответ, и нужно отдать ему должное, что он ответил искренне.
С другой стороны, Дадона, когда спросили, он ответил так, чтобы понравиться и вашим, и нашим, но больше Кремлю.
Вы ответили. Да. Это не вопрос, это утверждение.
Это подход к такой теме, которая называется Приднестровье. В разные времена Киев по-разному относился к этой молдавской проблеме. Вот говорите, российская демократия и украинский вопрос, а здесь молдавский конфликт с Приднестровьем и отношение Киева. И очень долго Киев по-разному относился. Вот был Ющенко с 3D-программой, потом были эти трения вокруг этих погранцов, разграничений и так далее, контрабанды и так далее, запретов для приднестровцев и так далее. Вот как вы считаете, теперь, конечно, задним умом теперь не имеет смысла, но если оценивать вот историю вот такого отношения к Приднестровской, надо было Украине когда-нибудь все-таки жестче относиться к этому, чтобы не развилась эта опухоль?
Я скажу так, что Украина никогда относилась к Приднестровью жестче, чем к нему относилось правительство Республики Молдова. То есть Украина сходила из базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета. Эта позиция не менялась никогда.
Но на словах и Россия то же самое делает.
Естественно. А что касается уже конкретных проявлений, как эти принципы реализуются на практике, повторюсь, если правительство Республики Молдова занимает там позицию определенной жесткости, почему Украина должна быть жестче?
Потому что у нее есть Крым. Потому что у нее
Крым появился, Крым у нас появился только чуть позже Приднестровья. И на тот момент Украина помнила, но в 1994 году мы считали, что мы решили крымский вопрос. У нас был определенное время кризис, в Крыму, но после принятия закона об особом статусе Крыма, о создании Крымской конституции, которая была написана в соответствии с Конституцией Украины и других шагов, мы считали, что крымский вопрос решен. Мы, к сожалению, не учитывали возможности его военного решения. Как оказалось, мы на тот момент Украина ошибалась, и все руководство точно так же. Но что касается Приднестровья, то я бы сказал так, что отношение к Приднестровью, оно всегда колебалось между двумя пилонами. Отношение к региону и отношение к людям, которые там находятся, которые там проживают. И Украина всегда пыталась найти такую формулу сотрудничества с Республикой Молдова, в рамках которой люди, которые живут в регионе, в Приднестровском регионе, могли пользоваться всеми доступными им правами и возможностями. Насколько это удалось, мне сейчас трудно судить. После 2014 года отношение Украины к Приднестровью, кроме как к региону и кроме как к элементу конфликта, в разрешении которого участвует Украина как посредник, к этой позиции Украины добавились еще элементы национальной безопасности. Украина начала смотреть на Приднестровье не только как на составную часть Республики Молдова, временно неподконтрольную правительству Республики Молдова, но и как на регион, где находятся российские войска, которые подконтрольны стране-агрессору. Я хотел бы напомнить, что на самом деле война началась в 2014 году, просто она была недекларированной. Она была гибридной, тайной. Из этой тайны, конечно, торчали очень длинные уши, но формально и официально Российская Федерация никогда не признавала, что...
А эти 8 лет, которые вам теперь говорят, что же вы молчали 8 лет, не вам, а тем, которые теперь выступают в поддержку Украины, достаточно ли эффективно это время было использовано для того, чтобы людям объяснить, что именно Донбасс был подогрет Гиркиным и так далее, эти засланцы, собственно говоря, и раскочегарили все это, чтобы затем Путин пришел спасать Донбасс?
Людям в Украине или людям в остальном мире?
В остальном и главным образом в России или даже в Молдове.
Опять же таки, люди в Украине никогда не имели сомнений, и большинство из них никогда не имели сомнений, какого рода события происходят в Крыму и на Донбассе. Особенно горячую фазу войны, необъявленной. У нас в Украине было 6 волн мобилизации, через боевые действия прошло около 500 000 человек, огромное количество раненых, более 3000 военнослужащих убитых. Одним словом, в Украине сомнений не было никогда. Сомнения были во всем остальном мире. И причина этих сомнений была достаточно проста. Из двух составляющих. Российская пропаганда – это действительно оружие, действительно информационное оружие, в которое каждый год вкладывались не миллионы, а миллиарды, причем свободно конвертируемые валюты. И это необычайно эффективное оружие, которое работало во всем мире. Плюс – всему остальному миру, за исключением некоторых стран, было не очень не хотелось выходить из зоны комфорта. А работа с Россией в экономическом плане всегда была очень выгодна. Огромнейший рынок сбыта, источник энергоресурсов, источник всевозможных благ, в том числе тех, которые не нужно декларировать или нельзя декларировать. Мы можем посмотреть, какое количество высших должностных лиц, выйдя в отставку или закончив активную политическую деятельность, находили хлебные должности в российских государственных компаниях. Это все элементы и причины, почему так трудно было объяснить всему остальному миру. Даже, вернее, не сколько объяснить, а сколько убедить их перейти от понимания к действиям. Потому что можно понимать, но при этом ничего не делать. Это тоже очень сложный процесс. Убедить правительство другой стороны не просто понять, но и начать действовать в соответствии с новым пониманием ситуации.
Вот здесь я спрошу дипломата Шевченко, и как бы дипломатично вы не ответили, я все-таки жду ответ на этот вопрос. На командирских часах Путина. Время Че, 2014 год, и время Че, 2022, давно фигурирует. Он готовил, отливал медали, говорил солдатам забирать парадную форму с собой и так далее. Был ли реальный шанс у кого-то остановить эти часы? И когда можно было не допустить этой развязки?
Сейчас я думаю, что нет.
Не сейчас, а когда было? Был ли такой момент, в который еще можно было остановить его?
Я думаю, что этот момент был, затрудняюсь сказать, когда. Но вся проблема в том, что он был связан с самой природой существования того режима власти, который сейчас существует в России. Я думаю, что этот конфликт был запрограммирован сутью того политического режима, который пришел к власти в России в начале 2000-х годов.
Это означает, что он всех обыграл? Он обыграл и оппозиционеров, и Навального, и всех. Потому что сейчас, когда спрашиваешь этих людей, которые эмигрировали, и они признаются в своей беспомощности, они говорят, невозможно, теперь ты выйдешь, ты попадешь в автозак. Значит, он переиграл всех?
Я, как бы сказал, не переиграл, а Россия, режим власти, существующий в России, достиг своего естественного уровня развития. Вот то, все то, что мы наблюдали раньше, так спорадические там, какие-то ростки там, нетерпимости, авторитаризма, элементы диктатуры, попытки контролировать свободную прессу, попытки подтасовки выборов. Вот это все такие мелкие ростки сначала слились в густой кустарник, затем из густого кустарника вырос еще более густой лес, в котором стену деревьев уже пробить невозможно. Это все кристаллизировалось в ту конструкцию, которую мы наблюдаем сейчас, когда никто не то, что не пытается предложить другое решение, а опасается даже прийти с плохими новостями к лидеру нации.
Но еще надо пробиться в этот бункер.
Именно. Мне кажется, это все-таки то, что мы имеем сейчас, это естественный результат того политического развития Российской Федерации, который мы наблюдали последние 22 года. Если для достижения власти, руководства Российской Федерации или как минимум отдельных ведомств не брезгует закладывать бомбы в подъездах своих российских жилых домов, если они считают возможным равнять с землей армейской авиации, артиллерии свои города, как это было в Грозном в двух чеченских войнах, то почему мы должны ожидать, что по отношению к другой стране они будут исповедовать другие подходы?
Цитируя Зеленского, опять же, из этого интервью, когда он говорил, если к своим солдатам такое отношение, то какое к нашим? Ну вот, исходя из того, что, допустим, уже дошли до дна, да, вот в этом своем
нет,
строительстве.
Нет, мне кажется, еще не дошли.
Нет, еще снизу стучат?
Мы еще ждем.
Но все равно, если даст Бог, мы не пропадем в ядерной катастрофе. Все равно будет поствоенное время. Как вы думаете, как можно будет все это восстанавливать? Есть гипотеза, что развалится Россия на князевые уделы и так далее. Невзоров выдвинул гипотезу, он на ней настаивает, конечно, литературно, но настаивает на том, что теперь центр русского мира переместится в Киев, и Киев наконец-то возьмет свою роль, да, восстанавливать эту духовную, скажем, империю. Но многим людям надо будет с этим жить после войны несколько поколений. Можно ли будет и как долго это будет все затягиваться рано, памятуя о ранах Второй мировой войны?
Я, кстати, хотел начать с урока Второй мировой войны, потому что это, наверное, ближайший пример, где мы можем применить какие-то аналогии. Вот в Советском Союзе, как в стране победителей, ненависть к фашистам культивируется до сих пор на территории России. Фашисты, нацисты и так далее. Вот все это прямая экстраполяция с 45-го в 2022 год.
И тем примитивнее, чем отталкивается.
Именно так. И эта ненависть к фашистам вот там культивировалась все это время. В проигравшей стране, где произошла реальная денацификация общества, была запрещена партия, кто исповедовал нацистскую идеологию, прошел суд над военными преступниками. Были на уровне школьных программ внесены соответствующие изменения, где все общество очень пережило большую ломку, чтобы ты сказал, даже шок. Все эти тысячи немцев, которые западные союзники заставляли приходить на территорию бывших концлагерей в Аушвиц, Бухенвальд и Освенцим и прочее, чтобы они воочию видели те ужасы, которые там творились, чтобы они видели газвагены, где сжигали евреев, и не только евреев. В немецком обществе была проведена огромнейшая работа, чтобы вылечиться от бациллы нацизма, и она была настолько эффективной, что немецкое общество вылечилось достаточно быстро.
Но и заплатило.
Оно заплатило страшную цену но оно вылечилось, стало не просто в один ряд с другими западными демократиями, но стало процветающей страной, одним из лидеров западного мира, свободного мира. Что касается России, мне кажется, в том виде, в котором она существует сейчас, мы никогда не сможем помириться. Ни мы, как страны, ни народы. Просто потому, что слишком долго Россия и россияне рассказывали о том, что русские и украинцы братья навек, почти 300 лет. А затем еще из этих 300 лет, якобы 300 лет, может, на самом деле меньше, 77 лет рассказывали в составе Советского Союза. И одно дело, когда ты получаешь удар от достаточно чужого человека, окей, ты понимаешь, что это враг, подрались, разошлись, на следующий день пожали руки, помирились или просто сосуществуете. Но другое дело, когда ты получаешь удар от людей, которые тебя продолжают называть братьями, продолжают называть одним народом. То есть русские и украинцы один народ, да, но при этом мы их равняем с землей. Но при этом 200 тысяч войск заходят на территорию Украины. При этом равняются с землей именно города, которые наиболее русскоязычные.
Да, не Львов, а Мариуполь.
Да. Не Львов, а Мариуполь. Наиболее русскоязычный город. Харьков, миллионник. Вот там, оказывается, живут украинские нацисты в понимании российских освободителей. Вот именно их нужно освободить, оказывается, от укранацистов. И вот на этом фоне, если Россия не изменится, если там не изменится режим власти, если там не изменятся подходы, если там не изменится идеология, мы никогда не помиримся.
На что же рассчитывает тогда Зеленский, когда достаточно уверенно говорит, мы выстроим обратно, будут как это, репарации, когда он не признает ничего, Кремль не признает ничего.
Я, кстати, к этому хотел перейти. Мы сможем помириться тогда, когда в России произойдет тот же разбор ошибок, который был в послевоенной Германии.
Навальный это сможет сделать?
Не уверен. Ну, по большому счету, это зависит от него.
Ну, скажем, антипод Путина, условный Навальный.
Посмотрим.
Между меня нами беспокоит. Я и с Немцовым говорил о Приднестровье, когда я чувствовал такие имперские нотки, царство ему небесное. То есть демократы не всегда обязательно...
Там, где начинается украинский и, возможно, молдавский вопрос, они заканчиваются, да. Знаете,
так Россия повинится?
Без работы над ошибками ничего не изменится. Они должны как минимум извиниться, как минимум покаяться, как минимум сказать «да, мы виноваты, простите нас».
На прощание, в смысле под конец, скажите, как правильно произносить слово «поляныця»?
Поляныця.
Поляныця. Потому что мне очень понравилось, как Андрей Данилко из Киева под бомбежками, он сохранил это присутствие духа. Говорит, когда не можешь произносить, хотя бы напиши его правильно, поляныця, чтобы распознать своих. Я вам желаю, чтобы мы к следующему интервью говорили уже о каких-то, пусть трагических, но итогах войны. И чтобы мы уже говорили в прошлом времени об этом несчастье, которое мы переживаем сейчас. Но мы обязательно вернемся к этому разговору.
Если есть еще 30 секунд, да. я хочу поддержать вашу последнюю мысль. В данное время последний опрос общественного мнения в Украине показывает, что более 80% украинцев считают, что Украина способна победить в этой войне. Именно потому, что Путин сделал одну вещь, которую не мог сделать никто больше в мире. Он заставил украинцев отбросить все свои противоречия и консолидироваться настолько, насколько современная украинская история этого еще не знала.
Хотя рассчитывал на обратное.
Вот эта вот консолидация общества, нацеленность на результат, готовность любыми возможными и доступными средствами изгонять врага, готовность работать, не покладая рук, как говорит классика, не щадя живота своего, как раз и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Все понимают, что будет необычайно тяжело. Все понимают, что, наверное, самое тяжелое испытание еще впереди. Но, на удивление, подавляющее большинство украинцев уверены, что мы способны в этой войне победить. Поэтому поддерживаю вашу мысль о том, что чтобы наше интервью проходило уже в новых условиях. Разу, да. Давайте пожелаем, чтобы это было как можно быстрее.
Это был посол Украины в Молдове, пан Марко Шевченко, с которым мы говорили о том, почему произошла война, но об итогах еще успеем поговорить. И я надеюсь, что к тому времени те, которые поддерживают Кремль в этой спецоперации, тоже проснутся и присоединятся к нашему разговору и будут понимать и слышать тех, которые страдают от этой войны. До новых встреч.
Aici Radio Europa Liberă.